Прошу вас открыть вместе со мной послание Филиппийцам, 3 главу. Мы будем читать с 1 по 11 текст этой главы. Впрочем, братья мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том для меня не тягостно, для вас назидательно. Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания. Потому что обрезание – это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Хотя я могу надеяться на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный 8-й день из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божией, по правде законы непорочны. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со своей праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его, силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Несколько раз в своих посланиях апостол Павел, знаете, так эмоционально заводится. Он вообще человек был очень устремленный и умел писать, умел говорить. Но иногда, когда его перо или его проповедь касалась очень важных и волнующих его тем, видны эмоции Павла. Это одно из таких мест. Дело все в том, что в первой церкви была группа людей, это была проблемная группа людей, которая разрушала церковь, разрушала чистоту Евангелия. Просто представьте себе, что тысячи лет Бог ассоциировал себя с еврейским народом, говоря, что через этих людей я буду благословлять весь мир. В конце концов, когда этот Божий народ окончательно отверг Бога, Бог оставил его на какое-то время и сказал: «Я теперь не буду работать через евреев, я иду к язычникам». Но так как через этот народ было дано Писание Ветхого Завета, установление, закон, то когда Бог начал действовать через Новый Завет, через Евангелие, через Христа, люди, обращавшиеся в христианство из этой среды, пытались притянуть свои прошлые законы, свою прошлую жизнь. И апостола Павла, он не мог этого терпеть. Когда он сталкивался с этими людьми, он закипал. Он мог использовать такие очень жесткие слова, и мы с вами читаем. У нас синодальный перевод немножко мягко это перевел. Несколько мест я вам объясню, в чем был вопрос. В синодальном переводе мы встречаем вот это слово «обрезание». Обрезание, обрезание. Павел говорит: берегитесь обрезания. В действительности это два разные слова. Когда Павел говорит «берегитесь обрезания», он использует греческое слово «кататомы», которое означает, ну, «кастрировать» или отрезать полностью. В ироничном смысле это слово использовалось, когда человека, ну, кастрировали, то есть отрезали ему полностью все. И апостол Павел, если у вас есть не синодальный перевод, а современный, там написано так: берегитесь тех, кто увечит свои собственные тела. Довольно резко. Когда же он говорит, что мы обрезание, он как раз использует то слово, которое означает ритуал. В Ветхом Заветнем законе ритуал, когда обрезывали крайнюю плоть у мальчиков, это являлось символом. Это слово означает резать вокруг или обрезывать. Таким образом, апостол Павел довольно-таки иронично, где-то даже жестко высмеивает, где-то, ну, издевается над этими иудействующими учителями, которые, кстати, называли всех язычников псами, нечестивыми, себя выводили в особую категорию людей и утверждали, что для того, чтобы угодить Богу, мало просто уверовать в Иисуса Христа. Ко всему прочему, нужно взять на себя вот это бремя Ветхого Завета. И как выражение этого бремени нужно было обрезываться. В послании Галатам, вы можете открыть, 5 глава, 12 текст, там тоже Павел касается этого текста, и опять же в нашем синодальном переводе оно очень мягко переведено. «О, если бы были удалены возмущающие вас». Ну, таким образом у нас переведено в Галатам. Но апостол Павел пишет намного жестче. Он пишет так. «О, если бы те, кто хотят обрезываться, обрезали себе все». То есть это была тема болезненная для апостола Павла. И когда он встречался вот с этим законничеством в церкви, он реагировал на это достаточно жестко. Когда мы готовились к братскому походу, а у нас были люди, братья не только из нашей церкви, даже не только из нашего города. Несколько людей было из Краснодара. Для того, чтобы наши организационные вопросы решать легко, и мне не звонил каждый человек, мы создали в Вайбере чат, назвали его «Братский поход». Я включил всех желающих, и там мы задавали вопросы, что нужно брать с собой, во сколько выезжаем, карту. Так вот, в этот чат я включил несколько ребят, которые вообще никак не принадлежат церкви, но всегда ходят с нами в братские походы. Люди неверующие. Мы используем это, хорошую возможность, чтобы пообщаться на природе. И вот мы ведем переписку, и один из братьев задает такой вопрос. А неверных можно брать с собой? Я когда это увидел, я понял, что это будет неловкая ситуация. Я иногда слышу, что христиане имеют, или так иронично, или даже цинично называют людей неверующих неверными, халдеями иногда, иногда грешниками, иногда нечестивыми. Есть такие прозвища, обидные прозвища. И я ему отдельно написал, ты знаешь, что неверные, кстати, в этом чате, да, чтобы ты был в курсе. И возникла очень неловкая пауза. Вот нечто подобное происходило в церкви, о которой говорит Павел. Некоторые люди уже не считали себя неверующими, уже не считали себя грешниками, уже не считали себя нечестивыми и отдаляли себя. Я хочу вас попросить, давайте не забывать, никогда не забывать, что мы грешники, что мы неверные Богу, что мы нечестивы. И что то, что Он нас спас, и то, что Он нас простил, это не потому, что мы хорошие, не потому, что мы умные, лучше или умнее этих людей, а это просто Его милость, Его суверенный выбор, Его милость, явленная к нам. И мы ничем не лучше. И разница между нами и людьми, которые еще не познали Бога, не в том, что мы порядочнее. Не в том, что мы умнее, не в том, что мы лучше Бога знаем, а просто в том, что мы прощенные. А им это помилование еще не явлено. Так вот, апостол Павел очень болезненно реагирует вот на это разделение, на это превозношение людей. И он называет как раз этих людей псами, делателями зла и человеками, уродующими свою плоть. Очень такое ироничное название людей. Поэтому он говорит, что берегитесь этих людей. Порой, и вы знаете, это предупреждение, это не предупреждение церкви Филиппом только. У нас с вами сегодня нет проблем с людьми, которые бы настаивали на обрезании. Но мы точно так же с вами под угрозой того, что среди нас или даже в нас будет появляться и люди, и убеждение, что для того, чтобы угодить Богу, для того, чтобы получить вечное спасение, нужно больше, чем просто вера в Иисуса Христа. Почему апостол Павел до своего обращения так ненавидел христиан? Почему он готов был уничтожать их? Почему его ревность достигла того момента, когда он готов был уничтожать этих людей? Давайте поставим себя немного на место Павла. Представьте себе, что вы с детства растете в верующей семье. Вас научили, что для того, чтобы угождать Богу, ты должен вести порядочный образ жизни. Ты не должен пить, курить, гулять, дружить с неверующими, ходить на их вечеринки. Ты должен с детства дисциплинировать себя, изучая закон, Писание, заучивая его наизусть. Ты свою жизнь должен посвятить такой дисциплине, чтобы ты мог даже с мелкого прибытка все равно десятину давать, не пропускать ни одного поста, каждые праздники быть в собрании, жертвовать все положенные жертвы. И ты думаешь и взвешиваешь, хорошо, ладно, ради того, чтобы в вечности потом отдохнуть хорошо, я готов на эти 70-80 лет пострадать. Вот вы принимаете для себя это решение. И вот вы начинаете так жить. Вы начинаете жить принципиально. Вы живете порядочно. Вы готовы на эту жертву. Вам, может быть, и не все удобно, и не все приятно, но вы готовы, понимаете. Ладно, я сейчас пострадаю, зато потом буду наслаждаться. Вы становитесь одним из лучших среди всех, кто пошел по этому пути. Поступаете в семинарию, заканчиваете ее с отличием. Вы забыли, в то время как вся молодежь наслаждается, вы грызете богословие. Вы становитесь лучшим семинаристом. Затем, после окончания семинарии, вам дают хорошее место в служении. Вы начинаете служить и продвигаться по карьерной лестнице. И вот в 40 лет, когда такая самая цветная жизнь уже позади, жизнь, когда можно было наслаждаться, она позади, вы ее потратили вот на это, вы вдруг встречаетесь с теми, кто говорили, что для того, чтобы угодить Богу, не это важно было. Для того, чтобы разделить с Богом вечность, нужно принять Его Сына и Евангелие. И даже если ты всю жизнь был нечестивцем, но вдруг Бог просветил себя, и ты попросил прощения, уповая на жертву Христа, Господь примет и тебя. Вы понимаете, какое разочарование постигает вас, когда вы понимаете, что все это, оказывается, было напрасно? Я полагался, что это даст мне путь в небеса, а это не являлось гарантией. Вот почему апостол Павел начинает ненавидеть христиан, и он в своей ревности начинает их уничтожать. И это был кризис. Для того, чтобы сломать его, должен был произойти серьезнейший кризис, который и произошел. Вот эта вспышка света, голос с неба и покаяние и изменение Павла. Поэтому Павел говорит, что все то, что для меня казалось таким ценным, все то, что я накапливал, он использует здесь финансовые слова. Приобретение или преимущество – это выгода или накопление по-гречески. Собирание. А счета – это ущерб. Слово, которое происходит, это слово «рушиться» или «терпеть ущерб». То есть он использует финансовый термин. Представьте, что все то, что я собирал, копил, мне казалось ценным, я начал почитать не просто за бесполезные вещи, я начал почитать, это мне вредило, это был мой ущерб. Я потратил время не впустую. Представьте себе мешок золота размером где-то в 25 килограмм и кусок доски. Что из этих двух вещей адекватный человек считает ценностью, а что бесполезной вещью? Мешок золота. Ну, я бы тоже выбрал золото, если бы мне предложили. Но теперь представьте себе, что вы находитесь посреди океана бушующего, рядом никого нет. И в одной руке у вас мешок золота весом 25 килограмм, а в другой руке у вас кусок доски. Как изменится представление об этих ценностях в этой ситуации? В этот момент мы тонем, потому что 25 килограмм тянут нас вниз. И для того, чтобы спастись, нужно эту ценность, которую в другой момент я бы спрятал, ее нужно отпустить. Она мне мешает. Не было ничего плохого в том, что Павел родился в семье, где чтили Бога. Не было ничего греховного в том, что он изучал Писание с детства. Это было хорошо. Не было ничего опасного в том, что он посвятил себя исполнению Божьих заповедей. Это было правильно. Но когда апостол Павел понял, что в смысле спасения это тянет его на дно, это лишает его Христа, он готов был разжать эту руку и всю эту ценность, которую он собирал всю свою сознательную жизнь, отпустить, дать ей утонуть и схватиться за единственную надежду своего спасения – Евангелие Иисуса Христа. Иногда мы с вами говорим: «Я потратил время впустую», да, или «убил время впустую». Таким образом подразумеваю, что есть такие моменты, когда я могу, ну, бесполезно просто потратить. Апостол Павел говорит: нет, не так. Мы можем либо приобретать, либо причинять себе ущерб. Мы не можем просто взять и на что-то потратить бесполезное время. Мы потерпим ущерб. Поэтому Христос говорит: кто со мной не собирает, тот что делает? Расточает. Каждый поступок, каждое дело, каждый час нашего времени – это либо собирание, либо приобретение, либо потеря, либо ущерб нашей жизни. Поэтому не поймите тоже меня правильно. Наша жизнь сложена из многих вещей. Я не имею в виду, что все, чем мы должны заниматься, это только читать Писание, пребывать в молитве или ходить на собрание. Наша жизнь сложена из многих вещей. Есть работа, есть семья, есть отдых, есть свое здоровье, есть свое имущество. Много, которые не являются вредными. Вопрос только в том, через все это мы накапливаем для вечности или мы теряем для вечности. Задавайте себе этот вопрос, когда вы решаете что-то сделать. Что я приобрету от этого? И не тешьте себя мыслью, что я просто, ну, просто нейтрально, ну, просто потрачу время впустую. Нет, это будет потеря. Это будет потеря для вечности. Задавайте себе, проверьте любое занятие простым и честным тестом. Как это приближает меня ко Христу? Потому что для апостола Павла ценностью было приближение к Христу и познание Христа. Смотрите, что говорит он. Давайте вернемся к филиппийцам. Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою. Ради чего? Ради превосходства познания Христа. Что значит это превосходство познания Христа? Что значит узнавать Его лучше? Что значит познавать Его? Я ловлю себя на мысли, и я думаю, что вы тоже порой больше думаете о благах, исходящих от Бога, чем о самом Боге. Давайте будем честными. Когда мы говорим о Евангелии, когда мы свидетельствуем, или когда мы думаем о том, что мы приобретаем или что мы теряем, мы больше думаем о вечной жизни, об избавлении от наказания за грех, о свободе от греха, об избавлении от болезней, да, и тяготах, о счастье, радости, о награде вечного раба, о бессмертии, об отсутствии зла и об искушениях, в общем, обо всех сопутствующих благах, которые я приобретаю. Чем о самом Боге? Что значит приобрести Бога? Нам это сложно понять. Что значит приобрести Христа? А вот приобрести спасение, это нам понятно. Избавиться от этого, от этой греховной плоти, это понятно, мы хотим этого. И чаще всего, когда мы думаем и сравниваем, этот выбор, он больше склоняется, даже если мы принимаем правильный выбор, он склоняется в пользу благ, чем в пользу самого Бога. Нас радуют сами блага, которые дает Бог, чем Бог сам. На землю падали конфеты, а эти конфеты собирали дети. Мужчина с огромной корзиной жмени разбрасывал эти конфеты по площади. А куча ребятишек собирали эти конфеты и, визжа, толкались друг с другом. Кто больше? Собирали все, кроме одного мальчика. Один мальчик стоял и смотрел на этого мужчину. Мужчина спросил: почему ты не собираешь? А почему вы это делаете? Спросил мальчик. Я делаю, потому что я люблю делать добро детям. Мне нравится, когда они радуются. Интересно. А где вы живете? Можно с вами познакомиться? Ты спрашиваешь, где я живу, чтобы узнать, где еще больше конфет? Нет. Я просто хочу быть таким, как вы. Хорошо, сказал мужчина. Если хочешь, я покажу тебе. Только сейчас мы выкинем все эти конфеты и пойдем. Он взял корзину, швырнул россыпь конфет на землю, взял мальчика за руку и пошел. А что дети? Ничего. Им это нравится. Они выбрали свое благо. Иисус взял мальчика и пошел. Это притча, я ее выдумал. Но это то, на что похожи мы чаще всего. Нас так радуют эти блага, которые рассыпает нам Бог. Мы радуемся в них. И Он радуется. Но за этими благами мы порой не видим самого Бога. Нам интересно то, что Он дает. А что значит познать Его? Что значит стать Ему близко? Я вам скажу, мне это сложно. Для этого нужно вообще уметь строить отношения. А мы с вами привыкли к поверхностным отношениям. Мы отвыкаем сидеть и говорить по душам. Проникать в душу друг друга даже. Как же нам понять и познать Христа? Для апостола Павла вот этой ценностью было не то, что он приобретет вечность, даже не то, что он будет лучшим в Царстве Божьем, а он будет лучшим. Он готов был отказаться ради самого Христа. Сам Христос его увлек. Христос для Павла не был просто объектом теологических исследований. Сама жизнь, живой Христос, личность Христа, вот что влекло его. Он хотел узнать его ближе, стать к нему ближе. Будучи миссионером в миссии детских клубов Аваны, мне как миссионеру нужно было ездить в церкви и присутствовать на занятиях клуба. В этой миссии дети изучают Писание наизусть. И за 8 или 9 лет от этих курсов каждый год они изучают очень много Писаний. Кроме того, что они учат Писание наизусть, они должны понимать это Писание. И вот моей задачей было принять текст у одной девочки. Это был текст из Евангелий. Я не помню, где он находится, но мне запомнилась история. Это, кстати, было в церкви у Юрия Петровича, недалеко. И вот я сажусь, я говорю, ну расскажи мне, что ты выучил. Она говорит, и пойдут все в муку вечную, а праведники в жизнь вечную. Евангелие, да-да-да-да. Я говорю, отлично, молодец, очень хорошо выучила. О чем этот текст? Ну, это текст о том, что однажды все люди, девочка лет 6-7, однажды все люди придут на суд к Богу. И Бог будет решать, кого пустить в небеса, кого нет. Я говорю, согласен, правильно. А как он это будет решать? И вот тут девочка выдала свое понимание, да, этого суда. Он говорит, очень просто. У Бога есть весы. Он будет брать человека. Он будет брать все то доброе, что он сделал в своей жизни, и положит на одну чашу. Потом он возьмет все злые дела этого человека и положит на другую. Я говорю, и что? Ну вот что перевесит, вот так Господь и будет решать. Я сомневаюсь, что ей это говорили родители. И уж 100% этому не учили в церкви. Я знаю, как проповедуют в церкви на плане. Но она сложила это. И я думаю, что и наши дети, некоторые тоже так думают. Он говорит, ты знаешь, если взять все наши добрые дела и действительно положить их на одну чашу весов и взять один маленький проступок, всего лишь маленький, какую-то маленькую детскую шалость, и просто прикоснуться к этим весам, она перевесит. Вот каков Божий закон, вот какие у Бога весы. И это была возможность мне рассказать ей Евангелие. Вот почему никогда, сколько бы ты добрых дел ни делал, это никогда не гарантирует тебе вечную жизнь. Но вот что гарантирует. Наш Господь Иисус Христос взял все наши грехи, вот всю нашу вину, все эти наши проступки, взял и снял с этих весов. И положил свою праведность, забрал нашу вину. И так как Богу нужно было наказать нас, Он вместо нас взял и наказал своего Сына. Вот простая весть. И вот теперь каждый, кто примет это, каждый, кто поверит и попросит Господа, Господь, прости меня, потому что ты уже однажды наказал своего сына. Вот это дает ему путь в небеса. Поняла, девочка? Поняла. Так вот, мы с вами со временем начинаем настолько привыкать к своей собственной праведности, что даже мы, узнавшие, что такое искупление, забываем о том, что это все принадлежит Богу. Это все Его милость. И благовестие не должно превращаться в удобное предложение вечной жизни людям. Мы должны и себе проповедовать, и людям проповедовать, что величайшей ценностью является даже не вот этот билет в небеса, а сам Бог. Вот ради чего стоит веровать в Него. И мы не должны предлагать им выгодный контракт. Да, потерпи 80 лет, зато потом вечность будет наслаждаться. Это не Евангелие. Мы превращаемся просто в рекламных агентов вместо Бога. А мы, как Павел, сами должны искать самого Христа и предлагать людям Христа. Это и будет правильным Евангелием. Это и убережет нас от собственной праведности. Что пишет дальше Павел? Найтись в нем не со своей праведностью, но с праведностью, которая от закона, не с праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере. В чем отличие праведности от закона или праведности от веры? Закон описывал людям, что правильно, а что неправильно, как стоит поступать, как не стоит поступать. И ветхозаветный закон был соткан из сотен вот этих ситуаций, которых Бог объяснял. Вот это стоит делать, а вот это не стоит делать. И Павел пишет, заметьте, говорит, я, будучи фарисеем, был по праведности, которая по закону не порочен. Я достиг такого состояния, еврей от евреев, по учению фарисеев, по праведности, которая соответствует закону, я был непорочен. Ко мне невозможно было прицепиться. Если бы вы взяли весь ветхозаветный закон, приложили его ко мне, то во всех его заповедях я был непорочен. Вы не могли ко мне прицепиться. Я по этой праведности был непорочен. Это означает, что апостол Павел уже не нарушал все внешние исполнения закона. Он все это делал. Он говорит, но внутри никто не мог меня проверить. Как было проверить, люблю ли я Бога, почитаю я Бога или нет? Это не может быть проверено законом. Он даже однажды напишет, плод же духа, любовь, радость, мир, кротость, вера, воздержание. На таковых нет закона. Закон не может проверить, любите вы Бога или нет. Он может просто показать, как выразить свою любовь. А научить любить, это должно быть в душе. Такой простой пример. Богослужение для нас – это праздник. Мы понимаем, что это особый святой день, и то место, куда мы собираемся, здесь мы собираемся, чтобы предстать пред Богом, предстать пред Ним, оказать Ему почтение. И мы понимаем, что это праздник. И мы так и говорим. Когда мы собираемся сюда, все должно говорить о том, что мы предстаем пред Богом. Мы должны быть самыми лучшими. И это в том числе касается же и том, как я подготавливаюсь к этому, как я глажусь, какую я одежду я выбираю. Мы все приходим по-разному одетые, по-разному причесанные, по-разному приготовленные. А кто-то торжественно приходит, кто-то приходит, ну, чуть ли не в домашнем. Можно было бы поставить закон или заповедь, да, такую, приходя на собрание, вот как стоит одеваться. Вот что означает чтить Бога. И сказать, это должен быть галстук, рубашка, брюки, пиджак для мужчин. Если без галстука пришел, значит, ты не уважаешь Бога. Для женщин это юбка там, и так далее, и так далее, и так далее. И можно было бы даже заставить всех приходящих исполнить эту заповедь. Но говорило ли бы это, что они на самом деле чтут Бога? Нет. Они бы исполнили это внешне, и внешне бы мы успокоились. Но на самом деле, было ли это основание, крылось ли в том, что я хочу для Бога быть самым лучшим? Нет. Потому что кто-то, ну, его представление о том, самое лучшее, это вот так. Он одевает всегда джинсы. Он и к другу на свадьбу придет в джинсах. Ну, вот он такой. Для него это торжество. Понимаете, в чем разница праведности от закона, праведности от веры? Праведность от веры кроется внутри, и она изменяет человека изнутри. Не всегда сразу. Не всегда одинаково всех. Кому-то дольше, кому-то... Но, когда оно уже поселилось здесь, ты начинаешь делать правильно, пусть не сразу, но ты пошел по этому пути. И церковь за свою 2000-летнюю историю столько раз притыкалась о том, что пыталась свести благочестие просто к внешнему исполнению заповедей. Заповеди важны, даже ориентиры важны, и правила важны, и традиции церкви тоже очень важны. Они важны, чтобы приобретать какой-то порядок, но они не даруют праведности от веры. Они могут просто направить. И, кстати, еврейское слово «закон» означает слово «дорога» или «путь», «направление». Тора по-еврейски – это не закон. Тора по-еврейски – это направление. И если сегодня у нас с вами есть дороги асфальтированные, и мы знаем, если я поехал, у меня есть GPS, я могу ехать по асфальтированной дороге, то во времена Ветхого Завета дорог как таковых не было. Были только направления. Направление от оазиса к оазису, чтобы И если вы теряли это направление, вы погибали. Не было обочины между городами, не было. Вы просто ехали по песку. И когда Бог дает закон, Он говорит, закон – это направление. Я даю вам закон, но он указывает на Бога. И, кстати, Давид это понимал, Моисей это понимал. И ветхозаветные верующие, которые познали сердце Бога, они поняли, что закон он только дает направление. Он не сможет описать мне всех ситуаций. А когда я покупаю пирожок на улице, мне стоит встать на молитву и поблагодарить Бога за пищу или нет? Я однажды этот вопрос услышал. Для кого-то это важный вопрос. Закон не отвечал на это. Он не говорил, стоит или не стоит. И поэтому закон давал направление и учил людей любить. А если любовь поселяла сердце, человек находил правильный путь, и Бог принимал его. Поэтому нам с вами тоже, не пренебрегая заповедями, не отвергая традиции церкви, где-то даже правила, которые важны, нам нужно понимать, что праведность от веры, она сильнее. Она в конечном счете изменит сердце. А потом ты 100% найдешь, как выразить свою любовь и свое почтение Бога. Если я полагаюсь только на свою праведность, то со временем я начну считать себя более и более достойным человеком. И согласитесь, наша собственная праведность растет. Мы идем по пути освящения, и наша собственная праведность, она растет. Но может наступить момент, когда я начну считать себя достойным христианином, и я уже перестану видеть в себе пороки и страшные грехи. В освящении мне останется приводить только в порядок марафет, детали. И это страшный обман. Потому что люди, приближавшиеся к Богу, будучи намного порядочнее, чем мы с вами, они поражались и удивлялись тому, как далеко им еще топать. Как много в их сердце есть грязного, нечестивого. Это есть путь освящения. Подумайте о том, когда в последний раз вы плакали от осознания своей неспособности изменить себя, от разочарования, не получается. Я хочу, не могу, Господи, помоги, пожалуйста. Когда вы разочаровывались в своей попытке сделать себя лучше, понимали, что и стараюсь, вроде и обещания себе даю, вроде и все делаю, все равно не получается. Когда это было? Это удивительные моменты нашей жизни, когда мы начинаем нуждаться в Христе. Это говорит нам о приближении к Нему. Когда последний раз мы понимали, что, оказывается, я-то думал, что я уже продвинулся, а мне открывается еще дальняя и дальняя дорога. Как далеко мне еще идти? Это есть приближение ко Христу. Это есть освящение. Послание Титу – это один из тоже ключевых стихов вот этого детского клуба. 2.11.12. «Явилась благодать Божья, спасительное для всех человеков, научающее нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке». Смотрите, благодать нас учит. Не наказание нас учит, не святость Бога в этом смысле нас учит. Оказывается, благодать нас учит. И порой, когда мы понимаем, что Бог должен был нас наказать, мы уже ждали этого наказания, и Он просто нас прощал, это действует на нас еще сильнее. Господи, какая же Твоя удивительная благодать. Я хочу быть лучше. Благодать учит. Благодать учит нас праведности. Павел говорит, я хочу достигнуть превосходства познания Христа. Что означает это превосходство? Разве мы не знаем Христа? Мы знаем, кто Он. Мы знаем, какую он. Но Павел говорит, я в постоянном поиске. Это для меня самое важное. Все остальное не так важно. А вот превосходство познания важно. Смотрите, что говорит Павел. Что же это за превосходство? Познать его, силу воскресения его, участие в страданиях его, сообразуясь смерть его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Павел понимает, что чтобы, для того, чтобы познать Христа, понять его, нужно пройти через подобное, что проходил Христос. Пережить то, что пережил Христос. И Павел говорит, я готов. Если для того, чтобы мне понять лучше Христа и стать к нему ближе, нужно пройти его страдания, я готов. Я хочу испытать не только его силу в себе, а Павел испытывал силу Бога, через него Бог действовал. Я понимаю, что я готов, должен пережить и подобные страдания, чтобы лучше понять его. И если мне нужно даже пережить смерть, подобную Христову, я и на это готов, потому что я хочу пережить его воскресение. Сегодня, как много людей хочет пользоваться Божьей силой, чтобы Бог являл силу через них, чудотворную, но почему-то дальше не идут. Люди хотят, чтобы Бог могущественным образом являл себя через них, как через Павла, но почему-то не хотят пройти через унижение, которое проходил Павел, нищету, которую проходил Павел, страдания и даже быть готовым до смерти. Павел был готов. Если нужно, я готов даже на это. Готов ли сегодня я? Для каждого из нас этот порог, этот предел, он это движим. Мы каждый в пути. Сегодня вопрос, который задает нам Господь. Является ли Христос для меня сегодня самой великой ценностью, больше, чем то, что Он дает мне? А если да, что же такое познавать Его? Как это узнавать Его лучше? Как это становиться к Нему ближе? Я бы хотел, чтобы вокруг меня было больше людей, у которых бы я мог учиться, что же значит познавать Христа. Не просто знать Библию, не просто знать богословие, не просто быть жертвенным, не просто быть дисциплинированным, а иметь живые отношения с Христом. Я очень в этом нуждаюсь. И я сам в этом сильно нуждаюсь. Пусть Господь благословит нас и будет открываться нам. Сейчас, когда мы будем поклоняться Ему, я верю, что все то, что мы сейчас читали, о чем мы говорили, оно не может не затронуть наше сердце. Давайте прославлять Его за Его удивительную благодать, за Его милость, за Его близость, за то, что Он открывается нам, Он готов общаться с нами и готов иметь с нами эти близкие отношения. Мы порой не готовы на них, а Он готов. Будем прославлять Его за это, за эту надежду, которую Он нам дал. Аминь. Встанем для молитвы и для поклонения. Господи, Ты предлагаешь нам такое, что мы не всегда способны вместить. Предлагаешь дружбу, предлагаешь родство, предлагаешь общение, предлагаешь свое руководство. А мы, Господи, как несмысленные дети, порой кидаемся на те блага, которые даешь, и упускаем свой взор, отводим его с Тебя. Господи, апостол Павел удивительный пример. Человека, которому было что терять. Он не был нечестивцем, который просто протратил свою жизнь на грех и потом в конце жизни пришел к Тебе. Ему было что терять. Это был лучший религиозный человек того времени, достигший больших высот в ревности по Тебе. Но когда он понял, что это мешает ему познать Тебя, он был готов бросить все это. Господи, что мешает нам? Укажи. Мы хотим прославлять Тебя за эту удивительную благодать и за это предложение в общении с Тобой. Великий Бог, Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Будем славить Его.